Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки. Вершины года. Магрит, футуризм, ковбои. Прощаясь с 2014-м и, как обычно, подводя итоги его культурным достижениям, мы сегодня напомним нашим слушателям о трех лучших выставках года, проходивших в трех лучших музеях Нью-Йорка. Нашу экскурсию мы начнем в Музее современного искусства, который все знают по аббревиатуре MoMA, где с огромным успехом прошла выставка великого сюрреалиста Рене Магрита. Эту экспозицию, признанную лучшей из всех ретроспектив бельгийского метра, назвали «Тайна повседневности». Но на самом деле это крик повседневности. Он был неизбежной реакцией на тотальный кризис разума, вызванный Первой мировой войной, столетие которой мы отмечали весь уходящий год. В окопах Вердена умер рациональный человек Европы, зачатый в Афинах и завоевавший викторианский XIX век. Этот человек полагался на логику, верил прогрессу и находил смысл в истории. Но все, что от него осталось после войны, было воронкой. С ужасом обходя ее по кругу, искусство выживших не могло не принимать в расчет соседство убийственной пустоты. Магрит принял вызов времени на своих условиях. Не соблазнившись ни спекуляцией родного сюрреализма, ни хулиганством двоюродного дадаизма, он отличался от коллег тем, что ставил эксперименты на выходце из прошлого, на респектабельном господине в котелке. Не снимая его, этот господин живет в мире, лишенном прежнего смысла. Осознать эту ситуацию ему помогает художник, подвергающий разрушительному сомнению все устои бытия. Взрывая повседневность, Магрит, эта большая Берта искусства, уничтожает главное, то, на что полагалась старая, еще надежная жизнь, очевидная и само собой разумеющаяся. Чтобы уцелеть на этой бойне реальности, надо подвесить привычные суждения и выучить язык уцелевших. Картины Магрита – грамматика абсурда. Начав карьеру рекламным художником, Рене Магрит интересовался, собственно, живописью лишь настолько, насколько она была способна передать замысел, сделав его работы узнаваемыми и незабываемыми. Каждая из них напоминает рекламный ребус, разгадав который, наше подсознание тянется за подсунутым товаром. Различие в том, что ребусы Магрита нельзя решить, но можно решать. Художник формулирует для зрителя задачу, не имеющую однозначного ответа. Магрит обнаруживал спрятавшийся от намозоленного глаза абсурд бытия. При этом абсурд должен быть осмысленным, обладать содержанием и наводить на мысли, хотя неизвестно на какие. Вот этим-то Магрит выгодно отличался от Сальватора Дали, голого короля сюрреалистов. На своих полотнах Дали сочетал не возможное с невозможным, а что попало. Брак зонтика с швейной машиной не обещает потомства. Другое дело союз художника с моделью. Ею, моделью, Магриту сложила жена и реальность, и он не жалел обеих. Особенно на той картине, где художник, похожий на самого Магрита, пишет обнаженную женщину, неотличимую от его жены. Поскольку мужчина и женщина, автор и его модель, воспроизведены на холсте с одинаковой степенью натурализма, мы вправе считать персонажей Пигмалионом и Галатеей. Беда в том, что превращение не завершено. Художник не дорисовал даме второй руки. Для статуи это не важно, у Венеры Милосской рук вообще нет. Но для той настоящей женщины, которую недооживил художник, незаконченность катастрофична. Его модель ни живая, ни мертвая, ни вещь, ни человек, ни портрет, ни натюрморт. Она погружена в лимб реальности, в немыслимую зону, расположившуюся между возможным и невозможным. Магрит не только ввел в живопись грамматическую категорию одушевленности, но и усложнил ее сравнительной степенью. На холстах Магрита персонажи с разной степенью одушевленности устраивают балет живого с мертвым. Пример тому – одна из многострадальных ню, обнажившая под мясным плечом древесную структуру. Так могла бы выглядеть на вскрытии нимфа Дафна, обратившаяся, как известно, в лавр. Играя с невозможным в прятки, Магритт заменял очевидность скепсисом. Он расширял наше сознание, расшатывая в нем представление о себе и о мире. Его живопись нельзя свести к парадоксам оптических иллюзий. Это не трюк, не аттракцион и не фокус. Картина Магритта, требующий медитативного прочтения метафизический трактат, сведенный к алгебраической формуле реальности и записанный визуальными средствами. Сложно? А что остается делать живописи, отказавшейся вторить классикам, повторяя зады своего искусства? Когда современная эстетика наложила запрет на воспроизведение окружающего, художник вынужден манипулировать действительностью, а не изображать ее. Соломон, естественно, после Магритта говорить об абсурде. И у вас очень трудная задача, потому что музыка абсурда, конечно же, существовала в первую очередь в движении дадаизма, которые создавали какие-то анархические звуковые шумы и называли это музыкой. Но Магритт не подходит сюда. Магритт был мастеровитый человек, и его абсурд, он был в первую очередь мастерски сделан. Можно ли найти нечто подобное в музыке?
По-моему, совершеннейшая аналогия именно вот сочетанию, о котором вы сказали, то есть абсурдизм и мастеровитость, назовем его высоким профессионализмом, присутствует у человека, который на первый взгляд его, может быть, не так просто соотнести с Магриттом. Но в данном контексте он, по-моему, очень хорошо будет смотреться Магриттом в одной паре, что называется. Это Шостакович, как это, может быть, не неожиданно прозвучит. Шостакович вообще был человек, склонный к такому абсурдистскому юмору. Ему в жизни нравился вот такой абсурдистский юмор. Он, например, собирался ведь писать оперу под названием «Карась» на либретто Олейникова по абсурдистскому стихотворению Олейникова. Ему вообще были оберегуты очень близки, он с ними дружил, и вопрос об опере «Карась» рассматривался даже на уровне Большого театра, можете себе представить. Но Олейников никогда не написал либретто.
Ну, надо трудно представить себе, какое же либретто должно было
быть. Да, ну вот, представляете себе, наверное, могло бы быть не и слава. Но он написал замечательную, гениальную, я сказал бы, абсурдистскую оперу Шостаковича, это «Нос». В первую очередь нужно отдать должное Николаю Васильевичу, как автору, по-моему, более абсурдистского текста, но не знаю. «Домик в Коломне», конечно, не выдерживает соревнования пушкинские с «Носом». «Нос» что... его значительно превосходит своим абсурдизмом.
Что... Да, я думаю, что «Нос» вообще произведение уникальное. Суми генерис. А тут не с чем его сравнить, потому что меня больше всего удивляет то, что эту книгу прочли современники.
Да, и как-то не шибко и, удивились.
Ну, да, ну, бывает. Да. С кем не случается, да.
Но хотя, ведь... хотя пользы для Родины никакой от этого, как заметил Гоголь, но все-таки как-то они это приняли, да?
Вот это меня
то есть они не возмутились, они не вывалили Гоголя в перьях,
дегтя
и перьях,
да. Как вообще следовало бы, потому
да,
что он
такое.
Одним произведением перечеркнул всю логику
развития литературы. Да.
Нечто подобное произошло в другом веке с Кафкой. Вот когда знаменитое превращение рассказа. Да. Ведь в чем заключается ужас этого рассказа? В том, что никто, в общем-то, особенно не удивился из-за того, что он превратился в жука. Ну бывает дело, да. Вот точно так же, как и нос. Ну да, убежал нос, но сбежал.
Да, а потом возвратился.
В Ригу хотел сбежать, что важно. Для нас с вами.
Что, кстати, обыграно замечательно Шостаковичем в опере. Конечно, выбор был очень неожиданно. Подавался он Шостаковичем и дружественной ему критикой под соусом обличения проклятого царистского прошлого, что уже само по себе довольно абсурдно. Но опера, она ведь интересна, она совершенно не обличительная. Ее трудно назвать сатирической, она именно что абсурдистская. Все в ней абсурдистское. И недоброжелательная критика современной Шостаковича, современной постановки оперы в 1929 году, так и рассматривал эту оперу. Один из заголовков рецензии был «Ручная бомба анархиста». Вот то, что вы как раз сказали.
Да, это похоже.
Ее восприняли как такую анархистскую хулиганскую выходку. И это положило, между прочим, начало восприятию довольно длительного куска творчества Шостаковича как хулиганства. Вот у почтенных профессоров, у Александра Борисовича Гандельвейсера, с которым я имел счастье быть знакомым, он записывал у себя в дневнике, что это хулиганские опусы у этого Шостаковича. И «Нос», поэтому, мне кажется, вот опера Шостаковича чрезвычайно является хорошей параллелью к творчеству Магритта. И я хочу показать фрагмент «Антракт». из носа, в котором идея абсурдизма служит прием музыкальный, а именно это фуга. Но эта фуга сочетается с галопом, как бы таким замедленным, но тем не менее галопом. И вот это сочетание фуги с галопом создает эффект абсурдизма.
Фуга – это как коса.
Да.
И вплетен туда галоп, да?
Да, да.
Это действительно ведь на самом деле так же абсурдно, как и творчество Магрита.
Да. И мне кажется, что этот музыкальный фрагмент Шостаковича из носа будет являться замечательным аккомпанементом к полотнам Магрита.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Экскурсию «Американского часа» по лучшим выставкам года мы продолжим походом в музей Гуггенхайма, который сам по себе считается одной из главных туристских достопримечательностей Нью-Йорка. Здесь проходила интересная и актуальная выставка, если учесть последние политические события, связанные с агрессией Путина и оживлением интереса к истории фашизма. Эта выставка называлась «Итальянский футуризм». Грандиозная экспозиция, заполнившая всю спираль музея, исследовала пути искусства и фашизма, отмечая общие истоки, судьбоносные перекрестки и летальные расхождения. Надо сразу сказать, что в отличие от русского, итальянский футуризм остался локальным феноменом. Его громадное историческое значение состоит в другом – создании работающей модели фашизма. Футуристы дали первый и самый громкий ответ на вызов прогресса. Они презирали прошлое, интересовались настоящим и стремились в будущее. Родившись на окраине тогдашней Европы, в отсталой, увязшей в своем классическом прошлом стране, они мечтали перелицевать ее по своей выкройке. Маринетти звал соотечественников избавиться от подлой действительности, как он ее называл, и в манифесте 1920 года потребовал предоставить всю власть людям искусства, как писал наш товарищ Вагнер Бахчинян, «вся власть сонетом». Среди тех, кто его услышал, был Муссолини. Трактуя государство как произведение искусства, он увидел себя художником, творящим не кистью и резцом, а силой и беззаконием. Взяв пример с ренессансных князей, Муссолини представлял историю бесконечно пластичной, а себя – мистическим воплощением ее художественного духа. «Что, в конце концов, значит фашизм?» – спросили Муссолини и его интеллектуальные сторонники, уставшие искать определения в зарослях логических и идейных противоречий этой политической доктрины. «Фашизм – это я», – лаконично, но исчерпывающе ответил диктатор. Не ревнуя, как Гитлер, к художникам, Муссолини сперва не навязывал им ту державную концепцию героического реализма, которая служила искусству других тоталитарных режимов. Муссолини видел всю Италию своим полотном и хотел разрисовать его не красками, а достижениями прогресса. Он верил, что итальянцы смогут обойти Англию и Америку и стать лидерами. В 1930-е годы Италия добилась наглядных успехов в разных, но равнозаметных областях. Итальянцы тогда делали лучшие гоночные машины, отличные бипланы, элегантные пишущие машинки. Быстрее других пересекал Атлантику роскошный лайнер «Рекс», изображенный в фильме «Амаркорд». Открылся Венецианский кинофестиваль. Италия стала чемпионом мира по футболу. Пиранделло получил Нобелевскую премию. Боксер Прима Карнера по кличке Кинг-Конг Ринга победил всех соперников в спорте, который Муссолини называл лучшим выразительным средством фашизма. Казалось, что Италия дотягивается до того кристального будущего, о котором мечтали футуристы. Даже фашистский салют, заменивший чреватые заразы рукопожатия, объясняла гигиена нового и чистого общества. Муссолини считал фашизм омолаживающим гормоном, который, вырвав Италию, как и предсказывал Маринетти, из вековой спячки, позволит ей не брести, не шагать, а бежать впереди всех. Последнее надо понимать буквально. В том же «Амаркорде» есть сцена парада, на котором начальники осматривают строй бегом. Это не комическая выдумка Феллини, а отражение повсеместной практики. Демонстрируя вирильность режима, Муссолини ввел бег в сапогах, орденах и при шпаге. Фашизм вобрал в себя футуризм и тем сделал его ненужным. Для власти он оказался чересчур эксцентричным, другими словами, свободным. Маринетти по-прежнему был звездой. Один художник написал его портрет в виде итальянского громкоговорителя. Другой изобразил его апофеоз на фарфоровых тарелках. Но в целом футуризм сдулся, уступив место мастерам классического жанра и монументальных пропорций. Характерная деталь. Выставку завершает фашистский триптих, в центре которого икона Муссолини. На ней, словно пародируя Троицу, художник изобразил Дуче с тремя головами. В любом ракурсе, однако, он напоминает не Августа, а Нерона. Как вы проиллюстрируете наш разговор об итальянском футуризме и о том, как он повлиял на появление фашистской эстетики?
Я хотел показать образец музыки, который немецкие нацисты, если так угодно, вот тут надо немножко всегда отвечать. Когда мы говорим фашистов, в Советском Союзе фашистами традиционно называли немцев.
А сейчас всех, кто нам не нравится.
Да.
А?
Но ведь фашизм – это определение итальянского политического течения. У немцев это был нацизм. Но таким ярким музыкальным талантом, там, чье творчество нацистской Германии считали своим, признавали его за своего и как бы представляли в качестве образца того, как должна звучать подлинная нацистская музыка, хотя и у него были значительные неприятности у этого композитора, его имя Карл Орф. У него были неприятности, связанные с нацистским режимом. Тем не менее, его Кармину Бурану вполне прижимали к сердцу, исполняли. И фрагмент из Кармина Бурана я и хочу показать.
После. Кармина Бурана – это чрезвычайно популярная музыка, которая часто звучит в голливудских фильмах. Но еще интереснее, особенно для нас с вами, для нашего поколения – стихи, которые положены на эту музыку. Дело в том, что Кармина Бурана – это стихи вагантов, рукопись из монастыря в Баварии 13 века. Казалось бы, все это давно устарело, но когда открыли вагантов, то произошла революция в истории. Михаил Леонидович Гаспаров, который много занимался средневековыми латинскими произведениями, в частности, переводил вагантов, он сказал, что появление вагантской литературы, поэзии, стиховых, доказало, что средние века не только молились и не только страдали, но веселились и пили. Он сказал, что это было открытие людей, которые радовались жизнью. В XIX веке произошло это открытие, поздние романтики открыли вагантов. Средние века считались сплошь черной эпохой, и вот это было яркое звено. Но и это не было большим открытием, потому что, в конце концов, все равно это была историческая поэзия, которая хранилась в антологиях, в специальных учебниках, хрестоматиях, пока не явился переводчик Лев Владимирович Гинзбург, который выпустил книгу, она называлась «Лирика вагантов», и она сыграла огромную роль в моей личной жизни. Это было в 1970 году. Мы прочитали вагантов в переводе Гинзбурга, и оказалось, что эти стихи необычайно созвучны тому времени, в котором мы жили. А это было, как теперь принято говорить, брежневский застой. Вот что мы прочли в этих стихах. «Хочешь к всеночной пойти, чтоб спастись от скверны, но при этом по пути не минуй таверны». Свечи яркие горят, дуют музыканты, то свершают свой обряд вольные ваганты. Стены ходят ходуном, пробки вон из бочек, хорошо запить вином лакомый кусочек. Жизнь на свете хороша, коль душа свободна, а свободная душа Господу угодна. Очень интересно, что Гинзбург в предисловии к своей книге, а книга эта была, я бы сказал, настольный во всей моей компании. А да, уж точно. Он сказал, что в Штутгарте вышла книга «Сборник вагантов», в которую составитель этой антологии включил не только вагантов, которые жили в Западной Европе, но и кельтских бардов, и германских скальдов, и наших гусляров. Среди песен вагантов были знаменитые русские песни. Вот «Мчится тройка удалая по Волге матушке зимой». Или «Ехал на ярмарку ухарь-купец». То есть он присоединил к вагантам всю кочующую поэзию, как он говорил, и он писал «Детская наивность и музыкальность». Вот что нравилось ему в этих стихах. Он считал, что все ваганты всего мира, у них есть что-то общее. Мне очень близка эта идея, потому что я считал, что ваганты описывают, знаете кого? Компанию Венечки Ерофеева. Вот откуда эти ваганты пришли. Так что Кармина Бурана для нас имеет особый смысл.
Вот мы ее сейчас и послушаем.
Завершится наш обзор трех лучших выставок 2014 года в лучшем музее Нью-Йорка, да и всей Америки, в Метрополитен, где проходила великолепно организованная выставка бронзовой пластики, статуэток, изображающих мир и миф Дикого Запада в XIX веке. Запад в американской традиции ощущается провиденциальной родиной Америки. Принято считать, что именно тут, на Западе, человек вкусил опасное счастье свободы, пустая, как в первые дни творения, земля, на которой можно и нужно строить жизнь сначала. Каждый вестерн, будь то роман, картина, песня, комикс или фильм, построен на одной и той же формуле – одинокий ковбой посреди прекрасного и свободного Запада. Уникальная роль ковбойского мифа связана с психологией Америки, которую сумел изобразить в своих скульптурах самый знаменитый художник Запада Фредерик Ремингтон. Его лучшая работа стала американской иконой и удостоилась места в овальном кабинете Белого дома. Больше всего эта полуметровая композиция нравилась Рональду Рейгану. Отмена наездник он умел оценить бронзовый танец человека с лошадью, который сам художник назвал «объездчик Бронко». На полумексиканском сленге ковбоев «бронко» — слово, обозначающее коня, еще не знавшего узды. Это же можно сказать и о ковбое, обижающем жреца. Поджарые и скуластые, они похожи даже внешне. И тот, и другой пойманы автором в момент динамического равновесия, который может кончиться падением обоих. Несуразная для скульптуры поза раскрывает потаенный смысл шедевра. Метафора Дикого Запада стоит на двух ногах, и обе лошадиные. Ковбои живут в коротком настоящем, в промежуточном состоянии между бесшабашной волей и неизбежной цивилизацией. Неудивительно, что конь встал на дыбы. Лошадь – один из самых древних символов бессознательного, стихийного. Только обуздав это могучее и строптивое начало, человек подчиняет разрушительные силы как во внешнем, так и во внутреннем мире, в самом себе. Исключительные географические обстоятельства, молодость американской судьбы, опрокинули архаический миф в современную историю. В ее контексте миф о ковбое разыгрывает на просторах Дикого Запада мистерию рождения порядка из хаоса. Как знает каждый любитель вестернов, из одиноких ковбоев выходят лучшие шерифы. Но помимо историосовской интерпретации, сюжет «Человека в седле» имеет и вполне конкретное бытовое значение. Скульптура Ремингтона, который изучал жизнь ковбоев в Монтане и Канзасе, рассказывает о верховой езде все, что вы хотели узнать, но не решались испытать. Необъезженный конь ковбою нужен, чтобы использовать энергию свободы, а скульптору, чтобы запечатлеть зенит Запада. Еще дикий, но уже ненадолго, он притягивал тех, кто его цивилизовал и убивал. Короткая передышка прогресса давала шанс вновь пережить ажиотаж доисторической схватки с природой. Азарт этого поединка второй век кормит мир сырыми эмоциями. Но если миф ковбоев оказался долговечным, то самих ковбоев хватило ненадолго. Железная дорога и колючая проволока отняла у них работу, кроме, разумеется, той, что давал шоу-бизнес. Исчезнув 100 лет назад из трудовой американской жизни, ковбои в нее вернулись в качестве аттракциона, который в одном Техасе привлекает каждый год по 200 тысяч туристов, в основном из Европы. бронзовые ковбои, о которых мы говорили, и которых с таким удовольствием нью-йоркцы посмотрели в музее Метрополитен, конечно, живо напоминают других ковбоев, тех ковбоев, которые показывают на экранах кино. Мне кажется, что не было бы вестерна, если бы не было музыки. Мне кажется, что музыка в вестерне играет особую роль, классическую роль, потому что музыка создает тот драматизм и ту напряженную ситуацию, без которой вестерны невозможны. Она создает ожидания.
Вы знаете, Саша, парадокс тут заключается в том, что самым знаменитым композитором музыки вестернов, на мой взгляд, является вовсе не американец, а итальянец Эннио Морриконе. Классик киномузыки, автор музыки, наверное, количество фильмов, которые он написал музыку, за 100 давно перевалило. Но для меня его как бы наивысшим достижением и таким знаковым явлением культуры 20 века является музыка Морриконе к фильмам Сержио Леоне, создателя, или во всяком случае, главного персонажа того, что мы именуем спагетти-вестерном. Вестерны, которые снимались в Италии. Мне-то как раз из всего жанра вестернов нравятся больше всего именно спагетти-вестерны, а в спагетти-вестернах мне больше всего нравится Леоне, потому что он сделал из этого жанра настоящую оперу. Вот его вестерны, у них все оперное, жесты все оперные, замедленный темп, которым все это движется,
да,
величественность.
Между прочим, и, конечно, все преувеличенное,
да,
гиперболическое, до,
да,
почти пародии.
Да, все я ожидаю, что Клинт Иствуд сейчас запоет.
При том, что музыка там как раз совсем не похожа на оперную музыку.
Нет,
мне
нет,
кажется,
да,
что она очень специфическая.
Но она подчеркивает вот эту общую какую-то оперность, такую сказочность того, что разворачивается на экране. Мне очень-очень нравится произведение Морриконе, и я покажу сейчас отрывок из его ковбойской музыки.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Марина Ефимова и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.